Вы знаете, наверное, что на праздник Пасхи принято поздравлять друг друга словами «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» Я не мог удержаться от искушения. Вы знаете, что вот праздники христианские такие важные сегодня и всю неделю. Я не мог удержаться от искушения не посмотреть в интернет, какие традиции и обычаи связаны с Пасхой. Ну, первый линк, который я открыл, на 14 страниц, второй был на 13 страниц. Я подумал, что если я буду читать каждую из этих страниц, которые я открыл, то тогда для проповеди просто места не останется. Но там много чего интересного было в каждом из этих страниц написано о Пасхе, об обычаях, связанных с Пасхой. Я выбрал самый короткий линк, самую короткую веб-страницу, которая говорит о яйцах. Вы знаете, что на Пасху принято красть яйца, да? Я сегодня шел в церковь, когда я видел, там валялась скорлупа крашеная на улице. Люди, видимо, праздновали Пасху и яйца употребляли там как-то. Вот. И скорлупу, естественно, бросали на асфальт. Поэтому сегодня дорога от дома к гаражу была усеяна скорлупой. Откуда пошла эта традиция красть яйца? Ну, предание, нигде об этом нет никаких источников. Это вот так передается из уста в уста. О том, что Мария Магдалина однажды пришла на аудиенцию к императору Тиберию. И нельзя было к императору Тиберию ходить без подарка. И она в качестве подарка принесла ему яйцо куриное. Для меня вообще-то странно с таким подарком прийти к императору. Но, однако, вот предание говорит, что пришла с яйцом и стала говорить ему о том, что Иисус Христос воскрес. И он сказал, что я скорее поверю, что вот это яйцо изменит свой цвет и станет красным, чем в то, что Иисус Христос воскрес, и люди способны воскресать. Яйцо в его руках изменило свой цвет и стало красным. Отсюда пошла традиция красить яйца в красный цвет традиционно, но сейчас уже красят в разные цвета. Послушайте еще, какие традиции есть и обряды, связанные с Пасхой и с яйцами. Существует поверье, что при помощи пасхального яйца души умерших могут получить облегчение на том свете. Для этого надо сходить на кладбище, трижды похристосоваться с покойником через фото, не надо никого выкапывать, через фото. Затем разбить яйцо, покрошить его, скормить вольной птице, которая благодарность за это помянет умерших и будет просить за них Бога. Вы знаете, сейчас многие поехали на кладбище, я уверен, что многие будут это делать. При помощи пасхального яйца и живые получают облегчение от всех болезней и напастей. Если яйцо получено при христосовании от священника сохранить на божнице в течение 3 и даже 12 лет, то стоит только такое яйцо дать съесть тяжело больным, то хворь с них как рукой снимает. Это серьезно написано. Я подумал, это новый способ эвтаназии. Крестьяне верили также, что яйцо помогает при тушении пожаров. Если праведный человек возьмет такое яйцо и троекратно обежит горящее здание с яйцом в руке, со словами «Христос воскресе», то пожар сразу утихнет, а затем и прекратится сам собой. Но если яйцо попало в руки человеку сомнительного образа жизни, то пожар не прекратится. Тогда останется только одно средство – бросить яйцо в сторону противоположного направления ветра, свободную от строений. Считалось, что тогда ветер утихнет, изменит направление, сила огня ослабеет. Но больше всего яйцо помогает в земледельческих работах. Стоит только во время пасхального молебна зарыть его в зерна, а затем выехать с этим же яйцом и зерном на посев, то прекрасный урожай обеспечен. Наконец, яйцо помогает кладоискателям, ведь всякий клад, как известно, охраняет специально приставленной к нему нечистой силой. И завидев человека, приближающегося к нему с пасхальным яйцом, нечистая сила непременно испугается, кинется в рассыпную, оставив клад без всякой защиты и прикрытия. Тогда остается только взять лопату и спокойно отрыть себе котлы с золотом. Ну вот, это только коротенько о Пасхе, яйцах и так далее. А там много чего еще. Куличи, костры, которые зажигают огонь. И так далее, и так далее. Если вас это интересует, в интернете все это есть, можете почитать. Но на самом деле, для многих людей, которые сегодня оставили всеночную, я правильно сказал, да? Оставили всеночную, для многих людей, которые сегодня будут поздравлять друг друга словами «Христос воскрес» и отвечать «Воистину воскрес», для них Пасха – это вот яйца, это куличи, это свечки, которые они зажигают. И это не имеет никакого отношения к Иисусу Христу. На самом деле мы сегодня с вами говорим о событии, которое изменило ход истории. Воскресение Иисуса Христа – это не крашеные яйца, это не кулич, это не посещение родительских могил. Воскресение Иисуса Христа – это событие, которое перевернуло весь мир. Каждый раз, когда мы проповедуем на Пасху или на Рождество, я могу сказать о проповедниках, у нас есть проблема, потому что мы боимся повториться. Я вдруг ловлю себя на мысли, что нельзя повторять того, что говорилось год назад. А вдруг кто-то из вас помнит, а что было в прошлогодней проповеди? И вы мне скажете, а вот здесь не точно. Поэтому, если я буду проповедовать, и вы услышите что-то знакомое, сделайте вид, что вы слышите это первый раз. Итак, воскресение Иисуса Христа, как я уже сказал, это событие, которое изменило жизнь, изменило ход истории. В 33-м году нашей эры, тогда, когда Иисус еще ходил по этой земле, вы знаете, у него было 12 учеников, всего 12. Эти 12 рассказывали об Иисусе Христе, о чудесах, которые он творит, о том, что он великий учитель, о его учении, о том, что он великий целитель, о том, что он воскрешает мертвых. Они рассказывают своим друзьям. И в целом к Иисусу Христу во время его земной жизни присоединилось около 120 человек. 120 человек ходили вместе с Иисусом Христом. Это был такой круг его учеников. Сегодня, спустя 2000 лет, почти 2000 лет после смерти Иисуса Христа, 2 миллиарда 300 миллионов христиан во всем мире. Это больше, чем население Китая. Это больше, чем население Китая и Европа вместе взятые. Это больше, чем население Китая, Европа и Россия. Это больше, чем население Китая, Европа, Россия и Америка. Это почти в 20 раз больше, чем население России. Это христиане. Почти каждый третий человек в мире христианин. Вопрос, как так могло произойти, что вот из этой маленькой группы учеников, 120, за эти годы вдруг образовалась одна из самых влиятельных, самых сильных, самых многочисленных организаций на Земле? Причем они не были людьми выдающих способностей, большинство из них были простыми крестьянами или рыбаками. Нет никакого другого движения на этой планете, которое могло бы сравниться с церковью. Христиане говорят на большем количестве языков, чем Организация Объединенных Наций. Среди христиан больше наций, чем в Организации Объединенных Наций. И вопрос, который возникает, когда ты думаешь об этом, а как так могло случиться, что маленькая группа учеников вдруг перевернула весь мир? Что еще поражает? А Иисус Христос не написал ни одной книги, не написал ни одного послания. Однако о нем написано больше всего книг, чем о ком-либо в истории. Он не написал ни одного стихотворения. Он не написал ни одной песни, не сочинил ни одной мелодии. Но больше всего песен в этом мире написано об Иисусе Христе. Я уже не говорю о музыке. Мне кажется, наверное, большая часть музыки посвящена Иисусу Христу и Богу. Он не построил ни одного здания. Но самые величественные, самые красивые здания, которые вы когда-либо видели, построены и посвящены Иисусу. Иисус не нарисовал ни одной картины, не изваял ни одной скульптуры, но большинство картин и изваяний в этом мире посвящены Иисусу. Иисус не путешествовал более чем на 200 километров от места своего рождения во время своего земного служения. Но мы можем обнаружить его учеников во всех уголках земного шара. Каждый третий христианин. Как это произошло? Что случилось? Каким секретом обладали ученики Иисуса Христа? Какую стратегию они использовали? Или какие методы они использовали с тем, чтобы Евангелие распространилось по всему миру? Если мы читаем книгу «Деяния апостолов», то мы обнаруживаем, что они ничего особенного не делали. Они просто говорили о том, что тот, которого вы распяли, тот, которого вы убили, на третий день воскрес. Это событие, воскресение Иисуса Христа, перевернуло весь мир. Оно изменило ход истории, оно разрубило историю пополам, потому что мы сегодня с вами живем в 2014 году, как мы считаем, от Рождества Христова. Сегодня история разделена на две части, до Рождества Христова и после Рождества Христова. И это случилось после воскресения Иисуса Христа. Как ученикам удалось добиться такого успеха? Ответ один. Они проповедовали Евангелие Иисуса Христа. Евангелие, как вы знаете, в переводе на русский язык означает «благая весть», «добрая весть». Вот куда бы ученики ни шли, они несли с собой эту благую добрую весть. Они говорили людям о том, что Бог примирился с человеком через Иисуса Христа. Они проповедовали, что Иисус умер за грехи, и нет такого греха, который Бог сегодня не мог бы простить. Нет такого греха, от которого кровь Христа не могла бы очистить. Но если бы они только это проповедовали, то это было бы не все Евангелие. И эта проповедь не имела бы такого сокрушительного успеха. Самый сильный аргумент их проповеди, самое сильное свидетельство, самое убедительное слово, которое они говорили, было в том, что Иисус Христос воскрес в третий день после того, как был убит. Смерть, которая безраздельно господствовала над всеми людьми, потеряла свою власть. Смерть больше была не властна человеком. Иисус Христос это доказал. Он доказал, что есть воскресение из мертвых, он доказал, что есть жизнь после смерти. И они шли по всему миру и проповедовали одну и ту же истину. Смерть больше не имеет над нами власти. Есть воскресение из мертвых. Христос тому доказательство. Нам скажут, ну хорошо, может быть и есть, но докажите. Оттуда никто не возвращался? Мы говорим, нет. Христос – доказательство. Христос оттуда вернулся. И ученики Иисуса Христа свидетельствовали, они говорили, что мы собственными глазами видели, мы собственными руками осязали, мы прикасались к Нему, мы прикасались к воскресшему Иисусу. И это личное свидетельство тех, кто видел Иисуса воскресшим, и это личное свидетельство было самым сильным Евангелием, было той самой благой вестью, которая перевернула или изменила весь мир. Потому что Евангелие – это не книга, это не то, что написано на бумаге, это не информация, это не учение. Евангелие – это сам Иисус Христос. Христос – это Евангелие. И когда мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем Евангелие. Когда мы проповедуем Христа воскресшего, мы проповедуем Евангелие. То, что Христос совершил, и то, о чем мы проповедуем, это делает Евангелие привлекательным для других людей. Это делает привлекательным Евангелие для других людей. Вот это свидетельство людей, которые видели Иисуса Христа воскресшим, оно перевернуло сначала весь Иерусалим, потом Иудею, потом докатилось до Самарии, а потом даже до края земли. И мы говорим, ученики видели Иисуса Христа воскресшим, но это было бы неправильно сказать, что только ученики. Написано, что Иисус Христос по воскресении своим явился более, нежели чем 500 учеников. Но если бы эти 500 учеников разошлись по городу и начали говорить, мы видели воскресшего, мы разговаривали с ним, мы ели с ним, мы путешествовали с ним, мы прикасались к нему, то вряд ли бы весь народ обратил на это внимание. Что мы знаем об Иисусе Христе? Сколько дней он провел после своего воскресения на земле? 40. В течение 40 дней он ходил открыто. Он общался с учениками, он переходил с места на место. И не только ученики могли видеть его, но и те, которые распинали его, те, которые одобряли это распятие, те, которые просто стояли в стороне и наблюдали, они видели, что тот, которого 3 дня назад распяли, которого 1 неделю назад распяли, 2 недели назад распяли, вот он. И я думаю, что такая встреча с Иисусом была для них шоком, потому что они не ожидали увидеть его воскресшим. Но когда они видели его воскресшим, то, наверное, первая реакция была шок, а потом они приходили домой и говорили, слушай, ну глазам не поверил сегодня. Скажу тебе, ты не поверишь. Сегодня шел по улице и встретился с Иисусом. С каким Иисусом? Ну, с тем, которого распяли 2 недели назад. Так его распяли, он умер. Так понимаешь, в чем дело? Что умер-то умер. Ну, я не знаю, умер или не умер. Видел его живым. И люди, которые ходили по Иерусалиму и говорили об этом, так или иначе становились евангелистами, и они распространяли эту весть об Иисусе. И ученики ходили и говорили, мы видели его. Мы видели его. Мы прикасались к Нему, Он воскрес. И эта проповедь имела сокрушающую силу, потому что люди, все люди живут и боятся смерти. Смерть пугает не сама как смерть. Мы боимся, конечно, процесса умирания, потому что смерть не так пугает. Мы боимся умирать долго и мучительно. Знаете, как в песне поется, если смерть, то мгновенный, да? Мы хотим, если смерть, то быстрая. Мы не хотим мучительной смерти. Но нас пугает неизвестное. Людей пугает неизвестное. А что будет после смерти? А вдруг действительно существует загробная жизнь? А как тогда я? А что будет со мной? Это пугает людей не только современных, это пугало людей, которые жили во времена Иисуса. Психология людей мало изменилась. И вдруг пришли какие-то люди, которые говорят: слушайте, а теперь смерти не надо бояться. Есть воскресение, есть жизнь после смерти. И эта проповедь, их проповедь перевернула сначала Иерусалим, потом Иудею, потом Самарию, потом весь мир. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько аспектов, которые делают воскресение Иисуса Христа особенным событием. Первое. Воскресение Иисуса Христа дает нам покой и уверенность. Задайте вопрос человеку, который, может быть, называет себя христианином, но не знает Евангелия. Задайте вопрос такому человеку: что будет с тобой, если ты умрешь? Что будет с тобой, когда ты умрешь? Большинство неверующих скажут: ну, не знаю, не знаю. Человек, может быть, который называет себя христианином, имеет какие-то начатки знания, а может быть, не совсем правильные знания. Он скажет: ну, вы знаете, вот после смерти мы предстанем на Божий суд, и Бог на одну чашу весов положит мои добрые дела, а на другую чашу злые дела. Слышали о такой версии, да? Вот он положит, и что будет? Что перетянет, определит, где ты будешь проводить вечность. Если добрые дела перетянут — в рай, если злые перетянут — в ад пойдешь. И большинство людей живут, руководствуясь вот этой теорией. Наверное, Достоевского читали, братьев Карамазовых, там, да, и так далее. И вот люди в большинстве своем живут, руководствуясь вот такой теорией, что, скорее всего, я не знаю, где я буду проводить вечность. Бог знает, отвечают нам. Зависит от того, какая чаша весов перетянет. Для многих людей это все еще тайна. Что мы знаем? И знаем не потому, что мы для себя это придумали, а потому, что сам Иисус нам это обещает. В первом послании от Иоанна, в 5 главе, 13 стихе написано: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего». Слушайте, какое слово здесь употребляется. Редкое слово. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы верили». Надеялись? Нет. Чтобы вы знали. Чтобы вы знали, чтобы вы точно знали, чтобы вы точно-точно знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Для этого Христос пришел. Ученики шли и проповедовали: слушайте, если вы уверуете в Иисуса, вот так, как Иисус воскрес, так Он воскресит и вас. Если вы будете в Него веровать, вы имеете... А как дела? Не-не-не. Если вы будете веровать, Иисус Христос воскресит и вас. Иисус Христос воскресит и вас. Это слово, которое мы слышим, это слово дает нам покой и уверенность. Потому что мы не живем в ожидании Божьего суда. Мы не живем в страхе. Вот мы предстанем на судилище Христово, и Бог будет взвешивать наши добрые и злые дела, и что перетянет, определит нашу будущность. Нет. Бог сам пообещал, что если мы будем веровать в Иисуса Христа, если мы будем веровать в то, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, мы имеем жизнь вечную. После смерти мы оживем. Смерть не имеет над нами больше власти. Для этого Христос пришел на землю, чтобы победить смерть. И Он ее победил. Смерть не могла удержать Его в гробе. Мы сегодня празднуем этот день, когда мы говорим: Христос воскрес, и отвечаем: как? Воистину воскрес. Что мы говорим? Что Христос действительно что сделал? Воскрес. Мы говорим этими словами. Он действительно воскрес. Мы говорим, Он воскрес. Мы не сомневаемся, Он воскрес. Это значит, что смерть не могла удержать Его в гробе. Это значит, смерть не имеет над Ним власти. О Христе мы знаем, что Он первенец из умерших. Если смерть не имеет над Ним власти, если Христос говорит о себе дверь, и Он эту дверь открыл, то Он дверь эту открыл для нас с вами. И Он говорит: я первый, кто вошел в эту дверь. Теперь вы. Если вы будете веровать в Меня, вы имеете жизнь вечную. Ученики шли по всем городам и весям и говорили только одно: Христос воскрес, смерть больше не имеет над нами власти, мы имеем воскресение и жизнь, верующие в Иисуса Христа. Смотрите, что говорит Иоанн в 5 главе 24 стих. Истина, истина. Всегда, когда вы читаете Евангелие и слышите это слово «истина, истина», обращайте на это внимание. Христос не бросается словами направо-налево, но если он говорит «истина, истина», это слово всегда заслуживает внимания. Это значит точно так, никак иначе, другого быть не может. Нет шансов, нет вариантов, так и есть. «Истина, истина, говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную». На суд не приходит, перешел от смерти в жизнь. Ученики шли и повторяли то, что сказал Иисус Христос. И они говорят, вот это пообещал Сын Божий, которого распяли на ваших глазах, который умер на ваших глазах и который воскрес, и вы его видели. Вы его видели воскресшим? Нет больше страха. Нет больше страха Божьих судов, но нет еще и стыда за сделанные грехи. Потому что многие из вас, сидящих в этом зале, если на секундочку вот вам сказать, отвлекитесь, забудьте, что вы здесь, изолируйте сами себя от других, ну, как бы представьте себе, что вы одни. Задайте себе вопрос, а есть ли в вашей жизни что-то, чего вы стыдитесь? Я думаю, каждый из вас вспомнит что-то, за что ему стыдно. За что ему стыдно? Наверное, каждого из нас там в багаже, где-то там вот, за спиной, в нашем рюкзаке жизненном, можно так, такое слово, понятно я сказал, да? Который мы тащим по жизни за собой. У кого больше, у кого меньше этот рюкзак. У каждого из нас есть дела, которых мы стыдимся. Есть то, что мы хотели бы исправить. Мы даже цену готовы за это заплатить, чтобы исправить. А некоторые до сих пор за это цену платят. За грехи молодости. До сих пор. Да? Есть что-то, о чем мы не хотим, чтобы другие узнали. И мы не хотим, чтобы кто-то об этом знал. Нам стыдно. Нам стыдно за них. Знаете, что я вам скажу? Я вам открою секрет. Может быть, вы знаете этот секрет. Я о нем уже говорил в церкви. Но как я уже вас просил, если вы знаете, сделайте вид, что слышите первый раз. Знаете, что будет? Что все ваши тайные дела, когда вы предстанете на суд Христов, все обнаружится. Вот все тайное, что вы скрывали, все тайное, что вы делали и думали, никто не видит. Обманывали, воровали, изменяли, совершали какие-то аморальные поступки. Может быть, убивали, не знаю. Все обнаружится. Все, как вот на экране, пройдет перед, не только перед вами, перед всеми людьми. И будет стыдно. И будет стыдно. Всю жизнь мы играли роль порядочных, доказывали всем, что мы не врем, не воруем, не совершаем аморальных поступков. И будет стыдно. Знаете, с какой проповедью шли апостолы? Они говорили, а Бог не только прощает грехи, он их еще стирает. Понятное слово «стирает»? Вот если человек не покаялся, не исповедал своих грехов пред Богом, и он предстанет на суд Христов, все грехи пройдут перед ним, нечего будет сказать. Никто не оправдается. Те, которые сейчас изображают из себя порядочных и хороших, вот в той ситуации, о них сказано, что первые станут последними, и последние первыми. Да? Вдруг все увидят, какие они в действительности. И будет стыдно. И будут среди них тех, которые не лучше их, которые совершали, может быть, даже больше, чем они. И им есть больше чего стыдиться. И будет открыта их книга жизни. Одна страница перевернута. Чисто. 2012-й перевернут. Чисто. 11-й. Чисто. 13-й. Ничего нет. 14-й. Ничего нет. Те, которые рядом с ними, у которых там целая история прошла перед всеми, и которым стыдно, скажут, слушай, да мы же с тобой. Чем отличаются одни от других? Одних Бог омыл грехи и очистил, и не вспоминает более. А другие так и живут с этими грехами. И тащат этот багаж грехов за собой туда, в вечность. Слушайте, что написано. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Послушайте, что сказано. «Имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, что делает? очищает нас от всякого греха. Что вы слышите в этом слове «очищает нас от всякого греха»? Смывает его, удаляет. Больше никто об этих грехах не вспоминает. Если многие люди сегодня в этом мире, в том числе и христиане, не исповедуя грехи, живут с одним желанием – спрятать грех так, чтобы никто о нем не узнал. Они-то о нем знают, и Бог о нем знает, и сатана об этом знает. Но они живут с желанием спрятать этот грех так, чтобы никто этот грех не обнаружил. Христиане не боятся. Мы не боимся сказать: да, мы грешники. Мы из грешников. Мы не из праведников. Мы не родились святыми, мы не родились праведными, мы не родились безгрешными. Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. И мы из этих. И мы не стесняемся сказать, что, может быть, мы даже больше грешники, чем вы. Мы не стесняемся этого сказать. А в чем наша уверенность и в чем наш покой? А в том, что грехи прощены. И нам их никто не вспомнит. И на этими грехами нас никто не упрекнет. Бог нас очистил. Ради этого Христос пришел на эту землю. Ради этого Христос страдал и умирал на Голгофском кресте. Он умирал на кресте, чтобы пригвоздить к древу список наших грехов, твоих и моих. Тем, чтобы уже больше никто не смог нас упрекнуть нашими грехами. Если мы покаялись в своих грехах, никто уже не вправе сказать нам, упрекнуть нас, устыдить нас прошлыми грехами. Они омыты, мы от них очищены, Бог о них больше не вспоминает. Как я уже сказал, мы не лучше среднестатистического грешника. Нам есть что вспомнить. Почему мы не стыдимся своих прошлых грехов? Потому что мы знаем, что Христос умер за грехи наши, очистил нас. Слушайте, что пишет Павел, апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава, 13-14 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». Слушайте, какое слово. «Простив нам все грехи». Слушайте, какое слово. «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Услышали? «Которое было против нас, и он, взяв его от среды, пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав над ними собой». О чем это говорит? О том, что сатана держит каждого грешника на крючке. Человек, который прячет свой грех, пытается его замаскировать, он легкая добыча для сатаны. Сатана всегда будет искушать, я сейчас хорошее слово скажу, и шантажировать вас этими грехами. Рано или поздно вы попадете в западню вашего прошлого греха. Но если вы грех исповедали, Бог уже его не вспоминает. И когда сатана пытается вам вспомнить ваши прошлые грехи, Бог ему властно говорит: не имеешь права. Очищено, омыто, оправдано. Поэтому сказано: взял из среды, пригвоздил Христу и отнял силы у начальников и властей упрекать нас этим грехом. Стыдить нас этим грехом. Говорить: а ты помнишь там 20 лет назад? А ты помнишь вот сколько-то времени там назад? Все, грехи прощены. Апостолы шли и говорили людям: ваши грехи прощены. Ну как же, а я вот это и вот это сделал. Твой грех прощен. Христос умер за твои грехи. Если ты принимаешь это верой, если ты исповедуешь это во имя Иисуса Христа, Бог прощает грехи. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И это дает нам покой и мир. Сколько раз можно каяться? А сколько раз вы грех совершаете, всякий раз каетесь? Не живите с грехом, не держите его с собой, при себе. Не тащите его за собой в своем этом рюкзаке. Итак, мы свободны, мы прощены. И это дает нам покой и уверенность. И еще одно. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 1 главе 7 стихе, говорит: «В котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов по богатству благодати его». Что он говорит? А он говорит, что вы не заслужили этого. Вы ничего не сделали, чтобы вам простили грехи, чтобы вас искупили, чтобы ваши грехи были очищены. От вас это не зависит. Искупление и прощение дает нам покой и уверенность. Из-за того, что Христос был так популярен среди людей, его пришли арестовывать ночью, ну, чтобы не вызвать возмущение в народе. Вы знаете об этом. Вы знаете, что его подвергли 6 судам. 3 религиозных, 3 светских. Он был на суде у Каиафы, он был на суде у Анны, он был на суде у старейшин. На каждом из судов ним издевались, его унижали, его били. Потом были три суда. Один у Пилата, один у Ирода, потом опять у Пилата. Ни один из этих судов не был официальным. Все, что происходило на этих судах, было нелегально. Знаете, в чем обвиняли Иисуса Христа на всех шести судах? Каким было его обвинение? Никаким. А его ни в каком преступлении не обвиняли. Ни в одном. Ни в перевороте государственном. Ни в чем. Ни один суд не нашел в нем вины. Ни три религиозных, ни три светских суда не нашли в нем вины. Знаете, в чем его обвинили? В том, что он называется Сыном Божьим и делает себя равным Богу. И это была правда. Мучения Иисуса Христа и смерть на кресте его были ужасны. Вчера по телевизору шел весь день фильм «Библия». Может быть, кто-то из вас смотрел. И там очень натуралистично показаны страдания Иисуса Христа. Но я скажу, что даже эти съемки не могут показать того ужаса, который был с Иисусом Христом. Вообще мир в те времена был жесток. Он и сейчас жесток, но и тогда был жесток. И все, что мы видели на экране, в малой доле не может изобразить того, что происходило с Иисусом Христом. В те времена, когда людей бичевали, редко кто выдерживал одно бичевание. Били 40 ударов. Такая была плетка, девятихвостка у римлян. И в конце этой плетки вплетали или острые кости, которые разрывали тело, свинцовые шарики, кусочки стекла. То есть сделали эту казнь очень мучительной. Били 39 ударов. Один удар обычно палач не добивал, потому что если палач бил один удар лишний, то тогда били палача. Иисуса Христа бичевали не один раз. Его бичевали 9 раз. Люди не выдерживают этого. Когда нам показывают Иисуса Христа распятого, когда мы видим его на картинах, когда мы видим какие-то изображения Иисуса Христа, там избитого, поруганного, он все-таки выглядит как человек. Я думаю, что после всего того, что произошло с ним в эту ночь, он выглядел как кусок мяса. После этого не живут. Ученики понимали, после этого не живут. Достаточно было бичевания, он бы умер. Но его еще распяли. Это точно умер. Почему он согласился быть опозоренным, истерзанным, униженным, обескровленным, распятым? Почему согласился на это? Потому что он взял на себя твой и мой позор. Он сделал это, чтобы ты не был опозорен и чтобы ты не страдал. Он сделал это для того, чтобы снять с себя и меня вину греха, который лежал на каждом из нас. Знаете, долгое время христиане, иудеи и другие спорили о том, кто распял Иисуса. Иногда я слышу, некоторые не очень умные христиане бросают в адрес иудеев такое обвинение. Вы Христа распяли. Знаете, кто распял Иисуса? Иудеи. Кто распял Иисуса? Римские солдаты. Толпа, которая кричала «распни». Ирод, Пилат. Кто распял Иисуса? На этот вопрос есть два ответа. Первый из них, может быть, даже не очень ожидаемый вами, Бог, Отец распял Иисуса. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы стать великим учителем, великим целителем или великим пророком. Он пришел на эту землю, чтобы умереть. Посмотрите, что написано у пророка Исаии в 53 главе. Это место достойно того, чтобы его прочитать. 53 глава, 6 по 10 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, как агнец пристригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Слушайте, какое слово. Слушайте внимательно. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его примет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, тогда он увидит 2 миллиарда и 300 миллионов каждого третьего жителя на земле, христианина, следующего его учению. Это написано было за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Вы знаете, что в жизни Христа исполнилось 300 пророчеств, самое близкое из которых было изречено за 400 лет до рождения Иисуса Христа. Вы понимаете, что математическая вероятность исполнения этих пророчеств равна нулю? Не могло исполниться все вот так, сойтись в одну точку. И мы понимаем, что исполнение пророчеств, и даже вот то, о чем мы прочитали с вами здесь, у Исаии, только Бог мог это сделать. Кто распял Иисуса Христа? Отец. Отец распял своего единственного возлюбленного сына. Слушайте, хочу задать вопрос вам, у которых есть дети, маленькие дети. А вы бы так поступили с собственным сыном? Вы бы его в жертву принесли? Знаете что? Я скажу вам как отец. Мы готовы умереть за собственных детей. Мы готовы умереть. Мы готовы сделать все, чтобы отвести от них беду, даже ценой собственной жизни. Лишь бы с ними ничего не случилось. За них мы готовы умереть. Но чтобы отдать своего ребенка, свою кровиночку на смерть, а ради кого? Ради грешника? Ради того, кто всю свою жизнь воюет с нами, не признает нас, стыдится нас, ненавидит нас? Когда мы говорим, что Божья любовь превосходит всякое разумение, что мы имеем в виду? А мы ее не понимаем. Мы ее не поймем. Мы ее не поймем. Она превосходит наше разумение. Мы не можем понять, почему Он так нас любит. Мы этого не поймем. Мы пытаемся объяснить, но это все такая слабая тень на то, что есть в действительности. Божья любовь превосходит всякое разумение. Он Сына Своего не пощадил ради нас, ради тебя и меня, тем, чтобы спасти нас, чтобы простить нам наши грехи. Мы бы этого никогда не сделали. А Бог делает. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы привыкли к этим словам, мы легко их произносим, мы знаем их наизусть. На каждом крупном соревновании сидят какие-то люди, держат плакаты Иоанна 3,16. Мы понимаем, о чем речь. Мы еще раз произносим эти слова. Когда я вижу плакат Иоанна 3,16, я тут же в голове прокручиваю, бы так возлюбил Бог мир. Слушайте, а речь идет о таких вещах, которых мы разумом постигнуть не можем. Божью любовь мы постигнуть не можем. За что Он нас так возлюбил? Был бы я на месте Бога, я бы себя так не полюбил. Если Бог так нас любит, если Он ради нашего спасения не пощадил Своего Единородного Сына, то как Он с Ним не дарует нам и всего? Знаете, в чем большинство христиан сомневается? Мы не сомневаемся в том, что Бог присутствует, и неверующие в это многие верят. Мы не сомневаемся в том, что Иисус Христос, Сын Божий, и неверующие многие соглашаются, действительно, Он был в истории, мы можем представить себе, что Он Сын Божий, и с этим соглашаться. Знаете, в чем мы, христиане, нормальные христиане, сомневаемся? Что когда у нас меняются обстоятельства жизни, Бог перестает нас любить. Услышали? Что-то в моей жизни изменилось, обстоятельства изменились, болезнь случилась, проблемы, скорби, переживания, трудный период жизни. Что-то идет не так в моей жизни, как должно идти. Господи, где ты? Ты, наверное, перестал меня любить. Ты, наверное, забыл обо мне, что я существую, ты перестал меня любить. Слушайте, наша вера заключается в том, что мы всегда помним, какую цену Он заплатил за наше спасение, какую цену Он заплатил за наши грехи, как Он может перестать нас после этого любить. Никак. Как мы можем сомневаться в том, что если он сына не пощадил ради нас, как мы можем сомневаться в том, что он не даст нам всего? Сын его гораздо дороже. Второй ответ на этот вопрос, кто распял Иисуса, звучит так. Это я. Это ты. Потому что если бы не было наших грехов, Христу не нужно было идти на крест. Если бы я не грешил, он бы не был распят. В первом послании Петра написано, в 2 главе 24 стих, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для праведности, ранами его мы исцелились». Петр говорит абсолютно ясно, это наши грехи. Это мы, это из-за нас. И знаете что? Это не гвозди держали тело Иисуса на кресте. На кресте его держала любовь. Не гвозди. Он бы мог сойти с креста. Он бы мог призвать на помощь 10 легионов ангелов. Он бы мог. Но он любит нас. И когда я думаю об этом, когда я думаю о его любви, о том, что он так меня любит, эта любовь превосходит всякое разумение, мое сердце наполняется благоговением пред ним. И еще, знаете, а мне спокойно и уверенно. Мне просто спокойно. И я чувствую себя уверенно. Я понимаю, что ни при каких обстоятельствах, какими бы трудными они ни были внешне, Бог меня никогда не оставит. Я слишком ценен для него, слишком дорог. Он предан за грехи наши, он воскрес для оправдания нашего. И он любит нас. Знаете, иногда, когда я разговариваю с неверующими, говорю им о любви Божьей, о прощении грехов, их это мало касается. Они не верят в воскресение Иисуса Христа. Они не верят в то, что он умер за грехи. Они не верят, что он воскрес для нашего оправдания. И это понятно, это объяснимо. Вы знаете, что ученики его не верили до последнего? То есть до того момента, пока они не увидели его воскресшим. Они ходили с ним 3 года, они вместе с ним ели, они пили, они видели, как он творит чудеса, они говорили, что он Сын Божий, они говорили, что он Христос, Сын Бога Живого, они видели его на горе Преображения, преображенным, они видели его ходящим по воде, они видели, когда он воскрешал, они соглашались, что никто другой этого сделать не может. Потом они видели его избитым, потом они видели его истерзанным, они видели его, когда на теле уже не было живого места, и они были уверены, что после такого не живут. Они потом видели его распятым, потом они видели, как он испустил дух. И все, что случилось с Иисусом, было объяснимо и логично. После этого не живут, и после такого не воскресают. От него ничего не осталось. И после этого, когда они поняли, что все, он не воскреснет. Если бы была бы какая-то надежда, если бы он был чистенький, такой свеженький, знаете, вот его положили в гроб, и он воскрес, то ну как-то так вот еще можно было объяснить. Но когда вот просто кусок мяса, и там уже просто живого ничего нет, то там воскресать было уже нечему. Все надежды рухнули, они сидели в закрытой комнате, они размышляли о том, что все плохо, мы сделали ошибку, мы пошли за Христом, он умер. И вот теперь что делать? Нас все ненавидят. Мы не можем вернуться домой. Что делать? Петр говорит, пойду ловить рыбу. И Иоанн говорит, я с тобой. Андрей говорит, я тоже с тобой. Что остается делать? Надо как-то жить. Надо жить дальше. Учитель умер. Они забыли о том, что он говорил им, о том, что он на третий день воскреснет. Они не верили в то, что после такого можно воскреснуть. Не верили. Поэтому не верили ни мужчины, ни женщины. Мария Магдалина, когда пошла к гробу, она не пошла для того, чтобы встретить воскресшего Иисуса, она шла, чтобы закончить погребение. И ученики не встречали его с цветами и с оркестром на третий день, ожидая, вот сейчас могила распахнется, и вот Христос выйдет, и вот они с цветами, и оркестр грянет, и Христос тут торжественно. Ничего такого не было. Они сидели, тряслись от страха в своих комнатах, потому что они не верили, что Иисус Христос может воскреснуть. Они не верили в прощение грехов, они не верили в то, что через Иисуса они получили мир с Богом. Они не верили. Но что их изменило? Их изменило его воскресение. Когда вдруг он появился в комнате неожиданно для них, Они оторопели, открыли рот. Они стали щупать его. Они стали разговаривать с ним. Они поняли, что это Иисус. Что он действительно воскрес, так как он обещал. И они понимали теперь, что каждое его слово звучит совсем по-другому. Они из неверующих превратились в верующих. И это сделало с ним его воскресение. Христос однажды был в храме в субботу, и там был человек парализованный, и Христос подошел к нему и говорит: «Прощаются тебе твои грехи». Фарисеи тут же зашептались и говорят: «Как он может прощать грехи? Только Бог может прощать грехи». Христос говорит: «Что легче сказать, прощаются грехи или возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Божий имеет право прощать грехи, имеет власть прощать грехи, говорю тебе, возьми постель твою, встань и ходи». Парализованный встал и пошел. Чтобы вы знали, что вы верили, чтобы вы точно знали, что Христос имеет право прощать грехи. Христос воскрес. Чтобы вы знали, это для вас. Чтобы вы знали, что ваши грехи прощены. Что когда Он сказал вам: «Прощаются тебе грехи твои», ради этого Он воскрес. Чтобы доказать вам, чтобы вы точно верили, что грехи прощены. Потому что если бы Он просто это сказал, мы бы сомневались. Кто ты такой? Но чтобы вы точно знали, Христос воскрес. И Он воскрес из мертвых. И это воскресенье дает нам покой и уверенность. Воскресение Иисуса Христа дает нам покой и уверенность, и мы уже больше не боимся смерти. Мы знаем о том, что Иисус Христос воскрес. Смерть не имеет над Ним и над нами власти. И вся власть над жизнью и смертью и вечной жизнью в руках любящего нас Бога, который ради нашего спасения не пощадил своего единородного Сына. Чего нам бояться? Покой и уверенность. Еще одна причина, которая отличает нормальных христиан от ненормальных, это, и это же отличает нас от неверующих. Вы знаете, что мы не боимся смерти. Вы знаете, почему люди боятся смерти? Как я уже сказал, неизвестность. Смерть пугает. Нас смерть не пугает. Нам известно, что нас ждет после смерти. Мы знаем, что мы будем в Царстве Небесном. Не потому, что мы лучше других, а потому, что Иисус Христос воскрес. И Он засвидетельствовал это. И если бы один человек или пара человек, как я уже сказал, увидели воскресшего Христа, это было бы одно дело. Но воскресшего Христа видели сотни и сотни людей. И это свидетельство было таким сильным, что оно перевернуло Иерусалим, Иудею, Самарию и, в конце концов, всю Римскую империю. Знаете, что придавало особую силу свидетельству первых христиан? Они не боялись смерти. Их бросали на растерзание львам, их убивали на аренах цирка. Они не боялись смерти. И еще одно они знали. У Бога нет к ним никаких претензий за их грехи. Это давало им покой и уверенность. Еще один фактор, важный фактор, присутствовал в их жизни. После воскресения Иисуса Христа, после Его вознесения, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. Это Он нам помогает нам, несмотря ни на что, не терять покой в сердце. За ночь до своего распятия Христос разговаривал со своими учениками. Он сказал: «Меня арестуют, меня будут истязать, меня распнут, я воскресну на третий день, я взойду на небеса к моему Отцу, но я пошлю мой Дух, Святой Дух, чтобы Он был с вами и был в вас». Он говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Что мы понимаем? После воскресения Иисуса мы уже не живем, полагаясь на свои собственные силы. Мы, христиане, живем и действуем силой Божьей. Дух Святой действует в нас. Бог знает нас. Он знает, что мы слабые и ненадежны. Сами по себе мы ни на что добрые и негодны. Но если мы позволяем Духу Святому, который действовал в Христе могущественно, действовать в нас, то тогда мы можем с уверенностью сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы не можем изменить других. Мы не можем сами перемениться. Мы не можем поверить Богу, мы не можем признать себя грешниками, мы не можем покаяться от чистого сердца, потому что это не в наших человеческих силах. Но все это и более того делает нас Святой Дух. Он обличает, Он утешает, Он наставляет, Он производит в нас правильные чувства, Он врачует, Он учит, Он ходатайствует за нас, Он ведет нас в этой жизни, Он вселяет в нас уверенность, Он побеждает страх. Знаете, что всегда надо помнить? Послушайте. Послушайте внимательно. Слушайте внимательно. Готовы? Сила, которая воскресила Христа из мертвых, доступна каждому христианину ежедневно. Услышали? Сила, которая воскресила Христа из мертвых, сила, которая открыла гроб, сила, которая разрушила узы смерти, сила, которую весь ад не мог удержать, сила, которой весь ад не мог противостоять, сила, которая воскресила Христа из мертвых, доступна каждому христианину ежедневно. Это Дух Святой. Это Дух, который был в Иисусе Христе, это Дух, который сегодня сошел на землю, который пребывает в нас. Слушайте, что пишет Павел. Послание к Ефесянам, 1 глава, 19-20 стих. «И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах. И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих». И он говорит об этой силе, которая воскресила Иисуса Христа. Эта сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, это сила воскресения, эта сила доступна нам, это сила, которая освобождает нас от нашего греховного прошлого, это сила, которая дает нам новую жизнь, это сила, которая изменяет наш характер, это сила, которая дает нам силу устоять, когда уже мы уже готовы отступить. Это сила любить и прощать ближнего. Это сила, которая позволяет нам любить и прощать врагов. Это сила, которая укрепляет наши отношения в браке. Это сила, которой мы в браке со временем все больше и больше любим друг друга. Это сила, которая помогает нам достигать наших целей. Это Божья сила. Это Дух Святой внутри нас. Это доступно каждому христианину каждый день. Эта сила изменила сначала самих учеников, а затем через них и весь мир. И эта сила в нас – результат воскресения. Еще одно – Бог никогда не перестанет любить тебя. Его любовь не основана на том, кто ты. Его любовь основана на том, кто Он. Запомните это. Был бы я на месте Бога, я бы себя не любил. Я серьезно говорю. Но Его любовь к нам основана не на том, кто я, а на том, кто Он. Поэтому Его любовь непоколебима, Его любовь нерушима. Мы имеем доказательство этого. Крест Христа доказывает нам Его любовь. Воскресение Христа доказывает Его любовь к нам. Все, что мы имеем в этой жизни, это результат Божьей любви. Слушайте, то, что вы пришли сегодня сюда, это результат Божьей любви. То, что вы способны ходить, понимаете это или нет? Есть люди, которые не способны. То, что вы способны видеть, то, что вы способны слышать, то, что вы дышите, то, что вы проснулись утром, то, что вы оделись без чужой помощи, все это результат Божьего милосердия. Он не обязан это делать, но Он любит нас, и Он заботится о нас. И я скажу тем, кто лишен этих возможностей, и их Бог любит. Хотя они чего-то лишены, и их Бог любит. Бог любит, сохраняя нам здоровье, таким, какое оно есть. Это результат Божьей любви. Никогда не сомневайтесь в Божьей любви. Никто и ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Божья любовь – это та сила, которая изменила мир. Когда эта любовь излилась в сердца учеников, весь мир увидел, что они Его ученики. Христос сказал, мир тогда узнает, что вы мои ученики, если что будете делать. Если будете самыми умными, самыми успешными, самыми красивыми, самыми богатыми. Нет, если будете любить друг друга, как я возлюбил вас. Мир будет смотреть и говорить, мы этого хотим, нам этого не хватает. Это сила, которая изменила Римскую империю, это сила, которая изменила мир. И еще одно. Воскресение Иисуса Христа принесло в нашу жизнь цель и смысл. Мы живем уже не бесцельно, мы уже не живем бессмысленно. Посредством воскресения мы понимаем, что мы куплены дорогой ценой. Мы не пришли в этот мир случайно. Каждый из нас уникален, каждый пришел в этот мир в соответствии с Божьей волей и Божьим планом. У каждого из нас есть свое особое предназначение. Слушайте, огромное количество людей в этом мире не знает, для чего они пришли в этот мир. У них много целей, но это не то, ради чего стоит жить и ради чего они готовы умереть. Матфея 8:35. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, и какой выкуп такой человек даст за душу свою?» Послушайте и запомните, внимательно послушайте. Если в вашей жизни нет цели, ради которой вы готовы умереть, то в вашей жизни нет цели, ради которой стоит жить. Услышали? Если в вашей жизни нет цели, ради которой вы готовы умереть, то в вашей жизни нет цели, ради которой стоит жить. У первых христиан такая цель была. Они были бесстрашны, они не боялись лишиться жизни, и это потому, что они знали о воскресении. Все апостолы были казнены, кроме Иоанна. Они могли с апостолом Павлом сказать: «Без тени лукавства, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И они распространяли это бесстрашие по всему миру. Кровь мучеников, семя церкви. Они не боялись смерти, потому что они видели воскресшего Спасителя. Вопрос: а в чем цель вашей жизни? И еще. Потому что Христос воскрес, я могу быть абсолютно уверен, что я попаду на небеса. И не просто попаду, а для меня там приготовлено место. И еще одно. Оно не просто приготовлено. Сам Бог заботится о том, чтобы оно было готово к моему приходу. Услышали? Это мое наследство. Он как отец позаботился о том, что приготовит наследство. Не дети готовят наследство для родителей, в притчах написано. Родители для детей готовят наследство. Поэтому, когда мы говорим и обращаемся к нему: «Наш Небесный Отец», я это говорю с полной ответственностью, потому что я знаю, что он для меня еще и наследство приготовил на небесах. Мой вопрос к вам, к некоторым из вас. А вы уверены, что если вы сегодня попадете на небеса, вы окажетесь в Царстве Небесном? А что вы скажете Богу, если он задаст вам вопрос: а почему я должен разрешить тебе быть в моем совершенном царстве? Что вы на это ответите? Некоторые скажут: Господи, я старался быть хорошим. Но слушайте, нехорошие войдут в Царствие Небесное. Войдут прощенные. Войдут прощенные. Прощенные грешники будут в Царстве Небесном. Делами перед Богом не оправдается никакая плоть. Потому что нет праведного ни одного. Вот почему нам так нужен Христос. Если бы люди попадали в Царство Небесное в зависимости от добрых дел, крест Христа теряет всякий смысл. Жизнь Христа теряет смысл. Его смерть бессмысленна. Его воскресение ничего не значит. Наше отношение с Богом основано не на том, что мы для Него сделали, а на том, что Он сделал для нас. И никак иначе. Если это так, то никто не может отнять у нас нашего наследия, нашего спасения. Потому что оно не в наших руках, а в руках Божьих. У нас могут отнять жизнь, у нас могут отнять имущество, но не могут отнять вечную жизнь и не могут отлучить нас от Божьей любви. Мы знаем, что Бог для нас приготовил. Не видел того глаз, не слышало ухо, на ум не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Кто может доказать нам это? Нам скажут: оттуда никто не возвращался, а мы говорим: Христос вернулся. Он воскрес, чтобы мы получили убедительное доказательство, что есть жизнь после смерти, она лучше этой жизни. В чем смысл воскресения Иисуса Христа? Мы можем жить спокойно и уверенно, мы можем жить бесстрашно, не боясь смерти. Бог любит меня, превосходящий всякое разумение и любовью. Дух Святой живет во мне, у меня есть цель в жизни, и никто не лишит меня моего наследства в Царстве Небесном. Я знаю, что для меня уже место приготовлено, мое место в Царстве Небесном. Воскресение Иисуса Христа изменило мир. Воскресение Иисуса Христа изменило меня. А изменило тебя воскресение Иисуса Христа. Что для вас значит воскресение Иисуса Христа?